Про уже?
Такс.
Добрый вечер, это «Экстракт». Ну что, дожив уже до седого мха на своих башнях, Кремль понял, что можно не париться с качеством шоу для народа, можно открывать смело все карты, не надо никаких сложных схем. Можно не заморачиваться с правдоподобностью, а врать просто все, ну, потому что все-таки народ Российской Федерации воспитан на Бузовой, там Волочковой, на Симонян. Так что из привычной лохани телевизора он жрет все. Этот народ, он жрет и просрочку, и тухлятину, и чистую информационную гниль, и даже плесень. При этом он сладко чавкает и сладко облизывается. Поэтому мы не будем повторять за интернетом всех тех разборок путинского вранья, хотя по-своему это, в общем, рекорд. Он там действительно на своей пресс-конференции, в которой он подводил итоги мирных переговоров, он ухитрился собрать все. Но мы не будем его ловить на слове, просто потому что это бессмысленно. Это тотальная, глупая, беспомощная, какая-то слепая совершенно ложь. Она давным-давно стала стилем Путина. Но он подтвердил перед собравшимися, перед миром, что его заболевание стабильно, что симптомы не потускнели, что его потребность устроить геноцид в полном порядке. Ну и, как и следовало ожидать, это выступление кремлевского пациента вызвало бешеный оргазм всего русского мира, и вот папа жареной Даши, Дугин, графоман, он пылал прямо от счастья, написал, что Россия выбрала войну еще на 20 лет. 5 восклицательных знаков. Завидую тем сотням тысяч, которые погибнут за Родину. 10 восклицательных знаков. Я уже говорил, пишет Дугин, что мы будем воевать еще 20 лет, и президент Путин подтвердил мои слова. Какое счастье! Война будет страшной, пишет он, миллионы погибнут, и они найдут лучшую в мире смерть – погибнуть за Россию. Боже, как я им завидую. Да. Да. Ну и на видео там у меня в телеграм-канале вы можете... Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что Путин все врет, смотрите, во-первых, есть подвалы Покровска, забитые ранеными орками. И, кстати говоря, любопытная реакция свошников на молодецкий этот стендап Путина про то, что война будет вечной. Но вообще, действительно, Путин к своему стендапу подготовился плохо. И, как я уже говорю, дело абсолютно не во вранье. Путин мог бы, ну хотя бы разочек, побаловать своих фанатов и побаловать свою челюсть с микрофонами, так называемые СМИ. Уж ради-то большой пресс-конференции по итогам мирных переговоров он мог бы украсить и свою плешь, и свое лицо 130 гвоздиками, как, если помните, Пинхед. Это персонаж фильма «Восставший из ада». И я думаю, что если бы Путин появился бы в гвоздиках, то русская пресса визжала бы и кланялась ниже обычного. И да, по сравнению с кремлевским пациентом все эти Фредди Крюгеры, какие-то джиперсы-книперсы, это все ангелочки, это добряки-гуманисты, потому что до такого абсурдного мрака, как Путин, не поднимался ни один хоррор в мире. И все ужастики, конечно, меркнут рядом с простой пресс-конференцией русского президента. Дело в том, что история-то тянется давно, и все уже принюхались, и все не чувствуют остроты смрада, который издает день сегодняшний. Вот удивительно скорость, с которой все это притупляется в людях. Стоит извращенец, открыто бахвалится убийством сотен тысяч людей. Стоит расчленитель детей, мучитель их мам, умертвитель отцов и, ухмыляясь, сообщает миру о том, что будет и дальше превращать людей в трупы, а их дома в обгорелые развалины. И ему аплодируют. Вот еще несколько лет назад, всего несколько лет, даже предположение о таком стендапе даже на самых запретных закрытых каналах казалось нереальщиной, а нынче стало нормой. Ну вот я думаю, что если высокие геополитические соображения все-таки вынудят или побудят Кремль продать надоевший народ, если он его уже выжмет окончательно, то объявление о продаже русского народа будет выглядеть, ну, как-то так. Продается отличный народ неопределенной масти, привит, когти вырваны, зубы сточены, приучен к строгому ошейнику и бачку с отходами. Причем имеется в виду абсолютно любой бачок. И просрочку пятерочки, и тот, который Соловьев. Вообще кошмары стали органичной частью жизни. И посмотрите, как ловко, как мягко и как неотвратимо они в нее вошли. Вот действительно происходящее на этой пресс-конференции ведь абсолютно сюрреалистично. Перед толпой работников СМИ важно кривляется извращенец. Бахвалится миллионами убитых. Но это все имеет статус официального почтенного мероприятия. И планета к этому привыкла за какие-то паршивые 4 года. Притом они все в той или иной степени уже примирили себя, я имею в виду привыкшие к этому, имею в виду прежде всего россиян. Но вот не может же по идее быть, чтобы столько миллионов человек, почти 140, были настолько свихнувшимися, настолько слепыми. О-о, уверяю вас, могут, отлично могут. Вспомните восторг бескрайних толп Адольф. Вспомните мириады поедателей собак Ина. Вспомните рыдателей на сталинских похоронах. Кретинизм тем и опасен, что весьма и весьма, доложу я вам, заразная штука и массовая. И при этом ни один из кретинов, составляющих кретинистическую массу, кретином себя не ощущает. Он просто уверен, что он любит Родину. И немцы 39 года, и сталинцы, и иновцы, они все уверены прежде всего в этом. Ну, а есть, вы знаете, те, кто выглядит вроде поцивилизованнее, вроде что-то обязаны понимать, но тем не менее панически боятся порвать с этой русской преисподней свою духовную, политическую и культурную связь. Тут бездны-то разверзаются, да, да. Трамп устал от темы Украины, и вот этот аукцион, на аукцион выставил победу в этой войне просто как заброшку в Гарлеме. Ну, Уитков, как всегда, опытный риэлтор, получает 7% со сделки. В шахтах просыпаются и протирают глаза все боеголовки. Европа корчится. Над Венесуэлой закрыто небо. Орки сегодня ночью азартно бомбили матерь городов русских. И вы знаете, вот во всей этой глобальной движухе хорошие русские. Ну, чтобы для краткости я буду говорить ХР. Просто ХР. 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 Хорошие русские нашли себе дело. Хорошие русские решили ХР. Они решили мощно влиять на выборы в Российской Федерации и вообще щелкнуть Путина по носу. И вот ХР Яшин уже нанес удар по избирательной системе Российской Федерации. Он сообщил, что будет протестовать. Другие ХР подхватили почин, но пока непонятно, как именно они будут перестраивать и перекраивать, перепрошивать настроение у офашистившегося населения России. Ведь вообще процесс выборов в России – это дело, ну, скорее, это дело зоологов, хотя, нет, если быть точным, это дело инсектологов. И понять русские выборы можно лишь по аналогии субординации эктопаразитов. Эктопаразиты – это вши. Как известно, есть три вида вшей – это головная вошь, плотяная вошь и лобковая вошь. Вот выборы в России, они позволят плотянам, плотяным вшам получить повышение до уровня лобковых. А вот часть головных вшей будет вычесана из Государственной Думы и заменена на обитателей паховых областей. Пересадкой. Ну, во-первых, гнит, а во-вторых, зрелых паразитов будет заведовать такая сверхопытная разводчица и заводчица вшей, как госпожа Панфилова. И вот как Яшин, хороший русский, собирается в эту тонкую рокировку всунуть свой либеральный нос и испортить всем праздник, абсолютнейшая загадка. Но, впрочем, хорошие русские уверены, что на сей раз основы диктатуры будут сотрясены так же основательно, как они были сотрясены полднем против Путина и манифестацией в Берлине. Конечно, всех жалко, ужасно жалко иммигрантов. Понятно, что им все тяжело. Конечно, все равно эмиграция сейчас, сегодняшняя эмиграция, она при наличии большого сходства с белой эмиграцией, она все-таки другая, она гораздо беспомощнее. Вот уверяю, что никто из вас, скорее всего, не знает, что была эпоха в истории Европы и Америки, когда бриллианты стоили феноменально дешево. Их было очень много. Это было, начиная где-то с 22 по 30-е годы 20 века. Дело в том, что русская эмиграция на себе вывезла, ну, как минимум тонны бриллиантов. Ну и большевики тоже продавали все то, что успели отобрать у оставшихся. И это была самая эпоха самых дешевых бриллиантов за всю историю Европы. Там распродавалась знаменитая коллекция чокнутых на бриллиантах Марии Федоровны. Тем временем Европа нынешняя, ну, которая, во-первых, не получает бриллиантов в таком количестве, но она все-таки не совсем ослепла. И очередной русский культурный десант в Нидерландах вот срезали, как пскопских в Гастомеле. Очередной концерт, очередной пианисткой, очередной Елизаветы, очередной Леонской, который должен был пройти 4 декабря в Нидерландах, в Эйндховене, был все-таки смят, отменен, запрещен. Владельцы концертного зала посчитали, что происшедшее в российской столице, где только что давала такой концерт эта дама, это прямая поддержка пианистки России в конфликте, в войне на Украине. Да, это абсолютно правильно, да, действительно поддержка. Любой артист, который сегодня выступает в России, любой, кто пользуется сценами, возможностями, эфирами, площадками, это в любом случае поддержка диктатуры, поддержка войны, поддержка репрессий. И, в общем, Запад, ему понадобилось 4 года, он уже смекнул, что русская культура – это, в общем, разновидность шахедов. Таких шахедов Кремля. И вот этими головами пианистов, спортсменов, режиссеров Путин головами этих несчастных стучит в европейскую дверь. А когда дверь приоткрывается, то в щель, образовавшуюся, лезет пропаганда и всякие дипломатические уродцы. Большинство эмигрантов не хотят этого понимать и устраивают сцены у фонтана. Отмена русского им причиняет боль. Мало кто понимает, что все эти режиссеры, фигуристы, живописцы – это отдельный дивизион путинизма. Та самая мягкая сила, которую сознательно и расчетливо вот инъецируют в живую европейскую плоть, и, как следствие, в этой плоти язвы там и параличи. Ну и, разумеется, эмигрантам очень тяжело принять, что, да и Пушкин их уже давно служит, один из орков, скажем так, СВО. И точно так же, как пианистов и режиссеров, русский фашизм пропихивает везде свой спорт. И не бывает спорта вне политики, не бывает культуры вне политики, а теперь и вне войны. И не бывает спорта вне фашизма, и не бывает культуры вне фашизма. Поскольку у Кремля по-прежнему много долларов, то кое-где ему удается продавить свой спортишко, и русский фашизм получает рекламу. Если вы помните, когда-то все это, еще задолго до войны, русский спорт европейцы начали вот прям заколачивать досками. Начиналось все с Мельдония, и надо найти в интернете, обворожительный был ролик, там Министерство обороны Российской Федерации дало понять, что впредь собирается защищать спортсменов России от любых тестов, проб и анализов. Ну, найдете его там, девочку, спортсменку окружают сержанты, которые поют известную песню советских танкистов «Чужой мочи мы не хотим и капли», но и своей врагу не отдадим. Фронтовое у меня в телеграм-канале, взгляните, там на сей раз без кровищи и мозгов. Но посмотрите, орки СВО, они, конечно, во многом похожи на сталинских дедов, они во многом похожи на солдат Первой мировой войны, но они все-таки совсем другие. Вот за всю историю русской армии никогда еще нижние чины так откровенно не презирали генералов и командование в целом. Никто не позволял себе такого в отношении даже бездарных кровавых мясников Второй мировой войны, таких как Жуков. Но среди нынешних генералов нет ни одного персонажа, вот если в окопы каким-нибудь образом попадает его морда, распечатанная на воззвании, на листовке, то эта морда сразу идет на растопку или на подтирку. А если туда, в норы к оркам, попадает лик самого там начштаба Герасимова, ну, над ним изгаляются еще изощреннее. В области рта портрету начгенштаба режется дыра абсолютно понятного назначения. И вообще все эти папахи нынче символ отстоя и символ беды. Все объяснимо. Объяснимо, Путин, страшась танков, появление танков у Кремля и свержение себя полководцами, обеспечил полную деградацию генеральского сословия, оставив в живых только самых убогих носителей золотых погон. Кремлевский упырь, он панически боится появления ярких персонажей, которые могли бы затмить его собственную серость. А о том, что он исключительно сер, он, конечно, догадывается. И это касается ведь не только армии. На все посты, хоть во властной губернаторской вертикали, хоть в МИДе, хоть в ФСБ, хоть в министерствах подбираются исключительные, невероятные ничтожества, еще более тусклые и тупые, чем сам диктатор. Именно путинский страх перед крупными людьми и стал причиной возвышения там всяких Патрушевых, Лавровых, алкоголички Захаровой, потешного Димона, ну и других прочих персонажей фильма политических ужасов. Путин, в общем, боится, конечно, правильно. Он безграмотен, несомненно. Вы помним, да, как он заявлял, что во времена Древнего Рима римляне друг в друга стреляли из пушек, но он, может быть, что-то слышал про эпоху солдатских императоров. Это была очень красивая эпоха, очень красивый период римской истории от Максимина Фракийца до правления Диоклетиана. А преторианская гвардия Рима, огромная сила, она смекнула, что должность императора в их руках, в руках преторианцев. А это отличный товар, который, должность императора, который можно продавать богатым болванам, которые хотят быть императорами, потом можно убивать болванов и продавать их должность снова. А роль преторианцев вообще могла бы выполнить ФСО. И такая практика существенно бы оживила политическую жизнь страны. Но, чтобы не грузить вас, особо там были смешные моменты. Марк Севергилиан купил у преторианцев титул, ему его продали, тут же его убили. Кажется, по-моему, через пару месяцев. А потом преторианцы, нет, до этого они посадили на трон Пертинакса и тоже его убили через пару месяцев. Устроили аукцион. Аукцион. Продается должность императора. Это было очень разумным действием, и обещания были крайне, крайне соблазнительными. Ну а потом они приходили в Курию и, посверкав гладиусами, объявляли сенаторам, что отныне вот императором будет такой. А сенат, который был знаком хорошо с нравами претарианцев, всегда радостно кивал. В общем, короче говоря, это очень была интересная история, в которой было много и слез, и крови, и приключений, но это обеспечивало ту самую сменяемость, знаете ли, власти, о которой так любят почитать либералы. Так что эта практика продажи президентского поста с аукциона, она вполне могла бы сработать. Гораздо лучше и чище любых демократических выборов. В отличие от демократических выборов, был шанс увидеть и есть шанс увидеть на троне приличного человека. Не садиста и не идиота. Ну, может быть, ФСОшники еще сообразят, дотумкают, что могли бы обеспечить себя на 5 поколений вперед. Не все благополучно в России. Россия доедает советское наследство. Впереди у нее уже отчетливая технологическая нищета, ибо за 35 лет своего существования Россия ничего склепать не сумела. И сегодня Российская Федерация, будем откровенно, абсолютно отсталая страна. Да, 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 если все останки СССРовской инженерии, механики разом накроются, то державу просто парализуют. Ну, иногда вот по пожелтевшим чертежам брежневской эпохи Российская Федерация может сбацать 1,5 орешника, но все остальное дряхлеет и ветшает. И первыми накрываются самые такие, вот я бы сказал, нежные отрасли, которые долго скрипели, но держались. Однако пришел и их последний час. Закончился для России пилотируемый космос. На космодроме при пуске Союза МС-28 полностью рассыпались стартовые конструкции. Ну, надо сказать, что русские смекнули, что скрыть не удастся, и они об этом везде с горечью, но пишут сами, что на Байконуре случилась авария, из-за которой Россия впервые за 60 лет потеряла возможность запускать людей в космос. Ну и подробности об этой истории вы у меня увидите в телеграм-канале. Ну и действительно, ведь импортозамещение – миф, прорывы – блеф, развитость – бутафория, а отсталость непреодолима. И крушение страны, оно неизбежно по тысяче, вероятно, причин. И вот этот полный износ советского технического наследства – это лишь одна из причин. Но и она тоже внесет лепту свою. А Россию сотрясает весьма любопытным скандалом. Страна показывает, что она вполне спокойно может устроить остракизм. И вот сейчас страна травит певицу Долину, которая отметилась предельно грязной квартирной махинацией. Подробности наверняка вы уже знаете. Ну, Долина вообще еще тот фрукт. Да. Я думаю, что вот служба охраны древности Египта — это очень суровые, чуждые сентиментов люди. Они стерегут пирамиды, например, чтобы никто не пробрался к ним ночью. И вот единственная дама, которую бы пропустили в ночное время, это в пирамиды. Это русская певица Долина, потому что у стражей пирамид не было бы никаких сомнений, что мумии фараонов решили поскрипеть своими черными телесами и заказали девушку по своему вкусу. Долина как-то действительно абсолютно подходит под эту роль. И, вероятно, служба охраны поняла бы, что мумии Джосера, Тети, Меренра, они ждут, разбинтовываются. Но вот мы видим, что да, действительно, оказывается, возможен гнев доли, но отменяют, сдают билеты, выкидывают из афиш. Ну, она, правда, очень грязненько себя повела, грязненько, скандально, подло, лишив женщину денег, жилья и сделав это во всеуслышание. Но вот этот остракизм, как вы успели заметить, он касается только вот этой бытовой житейской темы. Когда Долина звала, истерикуя, звала бомбить и топить в крови Украину, теми же самыми людьми она воспринималась вполне, вполне благодушно. И весьма популярны были изображения Долиной. Она действительно там была похожа на смерть после посещения салона красоты. И я понимаю, что ее возили туда, к линии боевого соприкосновения, чтобы запугать дезертиров. Вот привезли артистку Долину и пригрозили, что первый же дезертир будет обязан провести с ней ночь. Либо вообще отправиться с ней в ЗАГС. Все остальные новости. Ну вот да, все остальное вы увидите у меня в телеграм-канале. Ничего вот радикального и судьбоносного больше за сегодняшний день не произошло. Напоминаю о возможности последние дни заказать книжку «Происхождение гениальности и фашизма». Потом это станет гораздо менее достижимым и реальным, потому что начинается декабрь месяц и переполнение европейской почты взаимными подарками. Вот, собственно, и все. Слава Украине! Живи Беларусь! Напоминаю про необходимость заботы и опеки о семьях политзаключенных, которых с каждым днем в России все больше и больше. Слава Украине, живи Беларусь, до свидания.